Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж», передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл радиопередач «Пресветлый град», посвященный жизни и творчеству священника, писателя, литературоведа, историка театра, этнографа и педагога Сергея Николаевича Дурылина. Внутри этого цикла мы начали новый проект под названием «Игра в классики». Я веду беседы о литературе с молодыми талантливыми интеллектуалами, призерами и победителями Всероссийской олимпиады по литературе, моими учениками, я уверен, это будущая элита России. Первые передачи этого проекта были посвящены повести Сергея Николаевича Дурылина «Сударь-кот», после чего мы стали говорить о классических произведениях русской литературы, важнейших программных текстах, знание которых в конечном счете определяет наше национальное сознание. Как говорят, литература-центричное сознание. В следующих передачах по циклу речь шла о романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». И вот теперь третья передача о романе Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени», любимом произведении Сергея Николаевича Дурылина и его любимом писателе, о котором он написал несколько книг и множество статей, а по роману «Герой нашего времени» составил первый комментарий для учителей и учащихся. Он вышел в 1940 году. В двух передачах я беседовал с Батсион Исаковой, ныне студенткой Высшей школы экономики, будущем радиожурналисте, затем с Даниилом Романовым, абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по литературе в Калининграде в 2019 году, теперь студентом филологического факультета Московского государственного университета. И вот, наконец, мы завершаем беседу о романе Лермонтова «Герой нашего времени» с призерами Олимпиады по литературе Полиной Бажановой и Лизой Хериш. Полина сейчас учится на социологическом факультете Московского государственного университета, а Лиза Хериш – выпускница 11 класса. Такой общий вопрос сначала. Нравится ли вам «Герой нашего времени»?
Смотря с какой точки зрения. Мне нравится, что он разбит на главы. Мне нравится, что главы идут в книге не в хронологическом порядке, и, соответственно, это некая игра с читателем. Мне нравится эта задумка. И с точки зрения языка, сюжета, мне тоже, в принципе, нравится роман. Читается легко, довольно интересно мне было его читать. Ну, я, в принципе, в целом могу сказать, что да, нравится.
А фигура Печорина, какие чувства она у вас вызывает?
Отношение к фигуре Печорина у меня было разное. То есть, ну, когда мы проходили его в школе, соответственно, это класс 8, наверное, тогда у меня на почве подросткового возраста, подросткового максимализма, мне казалось, что это очень живая, яркая фигура в том плане, что он такой необычный, отличается, в принципе, от литературных героев. как в традиционном понимании, наверное, так и среди героев этого произведения. Так что, когда я читала его впервые, мне эта фигура казалась довольно захватывающей. А сейчас мне уже труднее об этом судить, потому что кругозор стал, ну, пошире, наверное, и я могу сказать, что это уже не какой-то уникальный герой, это скорее уже тип героя.
То есть вы считаете, что Печорин герой типический? Как вам кажется, а почему, собственно говоря, возникает такой герой Печорин? И можно ли его считать типическим героем? Или все-таки наоборот, он настолько своеобразен и настолько не похож на других, что типичным героем его назвать никак нельзя?
Это очень сложный вопрос. Мне кажется, тут нужно разграничить время, когда писался этот роман, и вот с точки зрения современности. И честно, я в данный момент не могу сказать, в какую из эпох он бы считался более необычным. То есть тогда или сейчас. Ну, наверное, все-таки я больше склоняюсь к тому, что он довольно типичен. Я не могу сказать, что какой-то уникальный персонаж.
Что это чертовая гора, но она не от слова черт, а от слова черта. Мне кажется, что это можно применить и к самому Печорину. То есть он как-то стремится на поступках к какому-то абсолютному демонизму, но при этом он сам находится на черте. Он то рвется туда, то он возвращает себя обратно. И эта черта, она может быть даже и в моральных каких-то аспектах, то есть черта между добром и злом, вот этот поступок, кому он поможет, кому он не поможет, кому он сделает хуже, что в итоге будет, и намерение их осуществления, но это даже черта между какими-то трафаретами, между какими-то шаблонами поведения. То есть эта двойственность даже не только действующий и мыслящий, даже в действенности есть какие-то рамки поведения, тоже двойственность, тоже неоднозначность. Мне кажется, что это та двойственность, которая меня занимала во время прочтения.
Ну, а вот само название «Герой нашего времени». Можно ли вообще Печорина, как вам кажется, считать героем? Или это такое чисто ироническое название Лермонтова? Это некая игра с читателем? И вообще, вот герой нашего времени, само это понятие, оно актуально? Оно имеет смысл, допустим, сейчас? Или в нашем времени вообще нет героев?
Для начала, что означает герой нашего времени, как само название? Мне кажется, с первого взгляда оно воспринимается как-то серьезно из-за семантики слова «герой». Какая-то такая вот ключевая, очень важная фигура, такая вот герой. С семантической точки зрения. Но потом, если прочитать роман, если проанализировать немножко, если задуматься, то это словосочетание, которое сейчас уже устойчивое, оно звучит для меня уже немножко по-другому. Звучит гораздо менее серьезно, и герой здесь не привязывается к семантике героизма какого-то, исключительности, а означает какой-то вот характер, образ времени.
Герой же можно... Да. Ну, во-первых, герой же можно воспринимать и как просто действующее лицо эпохи, как человек, который находится в сцеплении с какой-то эпохой. И мне кажется, что тут есть и ирония, несомненно, и игра с читателем, потому что если мы смотрим на слово «герой» и представляем его с такими возвышенными коннотациями, героическими коннотациями, и мы сталкиваемся с человеком, которого никак нельзя героизировать, и который сам себя как бы разгероизирует. Если название и может задать какую-то такую возвышенную эпическую окраску этому герою, то, я думаю, его психологический анализ, его самоанализ, самокопание уж точно нам не дают наверняка сказать, что это герой. И к тому же, мне кажется, что тут есть еще, ну, как ответ или литературная полемика с Карамзиным, у него же повесть «Рыцарь нашего времени». И время другое, и рыцарь сменяется на героя, ну, как того мальчика из «Пластика Робинзона» нельзя назвать рыцарем, так и Печорин не оказывается героем. Это первый вопрос. Второй. Ну, не зря же Маканин написал «Андеграунд» или «Герой нашего времени». Значит, это актуально до сих пор. Актуально и как ответ на роман, актуально и как нынешнюю эпоху, потому что любое время, любой временной срез дает какое-то лицо героическое и антигероическое. Мне кажется, что время написания романа Лермонтова вообще сопротивлялось такой фигуре, как герой, в том смысле, что человек, который воплощает в себе все прекрасное и готов на какой-то экстремальный подвиг. Нет, Печорин абсолютно противоположен этому. И, возможно, если мы говорим о том, что этот роман актуален, значит, и в наше время, возможно, сама эпоха сопротивляется тому, чтобы выделять какое-то лицо, окрашенное вот этой геройкой, пафосом героическим.
Ну, то есть вы считаете, герой — это тот, кто бросается на амбразуру, тот, кто совершает какой-то подвиг, герой делает что-то исключительное, совершает какое-то необыкновенное добро людям. В этом смысле вы воспринимаете героя?
Мне кажется, нужно воспринимать в обоих смыслах и пытаться представлять Печорина и как героя в смысле вот этого исключительного человека, в этом смысле он противостоит, а можно как портрет. Человек, сцепленный эпохой, и человек, являющийся ее порождением. В этом смысле, да, Печорин абсолютное порождение своего времени, разочарование в каких-то высоких идеалах, после декабристского упадка и такой Николаевщины.
Если, допустим, взять знаменитую статью Чернышевского «Русский человек на рандеву», то его можно поставить в ряд Онегин, Печорин, Бельтов, Обломов. То есть все герои нашего времени, и все они не проходят испытаний любовью. Все они оказываются гораздо слабее. Там девушки, которые они любят, она гораздо чище их, благородней. И Печорин в этот ряд вписывается. И, может быть, даже тогда Печорина можно найти и в современную эпоху. Допустим, какой-нибудь Зилов из пьесы Вампилова. Но все они все-таки друг на друга не очень похожи на самом деле. Все они суд черты писателей, которые их сотворили. И Печорин, мне кажется, во многом несет черты Лермонтова. Можно ли его назвать типическим героем, как вот считают все литературоведы или педагоги русской литературы?
Я думаю, что, в принципе, для каждой эпохи можно найти такого литературного Печорина, который, с одной стороны, на первый взгляд, казался бы каким-то выделяющимся и необычным, а если задуматься, то оказался бы довольно типичным и вписался бы в ряд других героев литературы.
То есть вам представляется Печорин сейчас, как бы с вершины вашего опыта, таким пошлым героем?
Я не знаю, применим ли этот термин. Сомневаюсь, что именно пошлым, просто типичным. Не скажу, что этот образ приелся, не скажу, что таких образов очень много. Но в тип определенный можно выделить.
Ну, поставить его в один ряд с Обломовым вообще, мне кажется, очень странной идеей. Потому что, ну, где Обломов, а где Печорин? Они настолько далеки друг от друга, и даже если мы обращаемся к такому школьному определению лишнего человека, что вот этот человек с действительно какими-то выдающимися способностями, но который не может их применить и не может их реализовать, то причины этой нереализации абсолютно разные. И у Печорина эта нереализация, она как бы сама его душит, что ли. Ну, то есть я не думаю, что его можно назвать типическим, потому что явный человек, у которого хватает какой-то внутренней силы посмеяться после смерти Беллы, у которого хватает силы экспериментировать с людьми, испытывать их, добиваться и потом бросать, высасывать из них жизнь. Это не просто лишний человек, это не просто человек, не реализовавший. Это человек, который реализует себя через губительную игру людей. И эти демонические мотивы не позволяют его назвать типическим, потому что такие, как Печорин, это не может быть типом или галереей, как в музее, которые развешивают картины. И вот, значит, один тип, второй тип нет. Я думаю, что глубина этого героя все-таки его выделяет из других, ну, людей, которые, видимо, в школе привыкли ставить в один ряд. Но Обломов и Печорин очень далеки друг от друга. Мне кажется, что такое определение, даже на их примере, оно обнаружит свою несостоятельность.
Да, я помню про типологию Герцена, да, я помню про все эти типы человека в литературе, но, возможно, в какой-то момент я, наверное, перезанималась, и какие-то аспекты в литературе уже не могу воспринимать как-то по-другому, отходя от классических канонов.
Лермонтова вы вообще любите как поэта?
Да, позднюю лирику очень люблю.
А как человека?
Ну, это сложно. Мы же не знаем их. Но, по-моему, вот меня в его лирическом герое беспокоит постоянная зацикленность, такая детская обида на всех женщин вокруг, которая вновь и вновь разными путями все выходит к одной и той же мысли. И это как-то самого вторга меня немножко тревожит. Поэтому поздняя лирика, где это уже меньше выражено, мне так нравится, и как-то там все гармоничнее. И
вы вступаетесь за всех женщин, да, против Лермонтова, который на них обижен.
Я скорее вступаюсь за поэзию в том смысле, что приходить каждый раз к одному и тому же как-то печально.
А как вам кажется, Печорин похож на Лермонтова? Или, можно сказать так, много ли в Печорине Лермонтова?
Вы имеете в виду с точки зрения характера или с точки зрения там каких-то внешних данных или с точки зрения судьбы?
Здесь как бы целый ряд параметров. Вот, допустим, Дурылин сравнил портрет Лермонтова и портрет Печорина. И обнаружил, что даже руки, маленькие руки Печорина...
Ой, да, рукам очень много в романе уделялось.
Да.
Я помню, да.
Исследователи сравнивали письма Лермонтова и некоторые страницы «Героя нашего времени». Они довольно точно совпадают. Если взять первый незаконченный роман Лермонтова «Княгиня Лиговская», где тоже Печорин действует, там вообще излагается история, которая была с Лермонтовым. И в письме, в таком длинном письме Лермонтова, он излагает эту любовную историю, и там интрига, связанная с Печориным, она вот буквально повторяется в «Княгине Лиговской». Ну, собственно, я не об этом говорю. Я говорю, скорее спрашиваю о том, что есть два взгляда на Печорина, условно говоря, мужской и женский. Вот женский взгляд, он, как правило, Печорина осуждает. Женщины как бы становятся защитницами Беллы, княжны Мэри, Веры, и Печорина не любят, ненавидят. Не все, по-разному бывает. Для мужчин, читающих, как правило, там, для мальчиков, ну, немножко другой взгляд на Печорина. Вы сказали, что Печорин такая, в общем, типичная фигура, она может появиться и в наше время тоже. Я вот в этом глубоко сомневаюсь, честно сказать. Мне кажется, она настолько своеобразна и настолько спаяна, сплавлена с Лермонтовым, что черт типичности в фигуре Печорина нет. Это как бы мы сталкиваемся с типологией Герцена, но Герцен тоже все может примитивизировать. Не совсем это может быть так, как предложил Герцен, лишний человек и все тут.
Я тоже, когда читала роман, я соотносила, накладывала Печорина на Лермонтова и Лермонтова на Печорина. И, ну, вообще, мне кажется, довольно применимо сказать, что в Печорине много лермонтовского. Ну, серьезно. Начиная от портрета, как вы уже заметили, и заканчивая какими-то моментами жизненными.
Ну, очень соблазнительно отождествить Лермонтова и Печорина и указать, сказать, вот, как Лермонтов всех бросал и обманывал, всех обижался, и так в Печорине он отыгрался на всех. Но мне кажется, что это очень упрощенный подход, и что, возможно, в Печорине от Лермонтова есть возможность заглянуть в себя, увидеть в себе какую-то мысль и начать ее из себя так развивать и вытягивать постепенно. А почему я так думаю? Поэтому? Нет, наверное, не поэтому. А почему вот это? То есть желание узнать себя как можно больше и глубже. Мне кажется, что это желание вообще поэтическое, потому что поэт тоже может заглянуть внутрь себя и вытянуть из себя мысль, развить ее и посмотреть на нее как бы вот такую уже вытянутую. И ну, как бы Печорин, так как он пишет дневник, он в каком-то смысле тоже является человеком, который работает со словом и создает текст. И мне кажется, что в этом смысле они похожи. Но не в смысле жизненных обстоятельств или там каких-то черт характера или внешности.
То есть внешне, вам кажется, они не похожи?
Я думаю, что они внешне похожи в том, что они аристократы, и у них всегда открахмаленные воротнички, манжеты и прочее.
Мне-то образ Печорина близок благодаря этому, потому что я в нем чувствую Лермонтова. И, так сказать, через Печорина проглядывает Лермонтов. И, допустим, финальная повесть «Фаталист», ну, мне трудно представить, что Лермонтов все это придумал или придумал до конца. У меня такое ощущение, что эта история, ну, хотя бы частично с Лермонтовым была. Ну, а уж с Таманью просто эта история была.
Думаю, еще в случае с Таманью Печорина и Лермонтова роднит самоирония и возможность распознавать в реальности какие-то полураспавшиеся романтические конструкты, которые как-то витают в воздухе, но которые уже не могут собой представлять реальность.
Вы думаете о романе. Вы какие-то сцены вспоминаете? Сцены, которые как бы действительно вас поразили, зацепили, эмоционально заставили что-то почувствовать особое, может быть, дали какой-то кусочек жизненного опыта.
Например, в Тамани у меня, наверное, больше все-таки какое-то образное восприятие. То есть я когда читала роман, я себе выстроила образы в голове, и вот они у меня вспоминаются. Например, в Тамани это лодка с контрабандистами, это вот напряжение, ты читаешь роман, и ты действительно погружаешься в атмосферу. Вот, например, в Белли это момент, когда он в нее влюбляется и хочет ее с собой увести, тоже напряжение. И какие-то такие переломные моменты, они прям вот запоминались.
Есть несколько эпизодов довольно странных. Как правило, их не объясняют. Ну, вот, скажем, только что умирает Белла, Печорин с Максимом Максимовичем выходят на вал, Печорин что-то там чертит палочкой на песке, Максим Максимович начинает его утешать. Печорин смотрит на него и смеется. Такой подлец, мерзавец, скотина. Как вам кажется?
Нет, не скотина. Сложнее.
В чем сложнее? И почему он смеется? Можно предположить.
Например, вот здесь эмоция смех, когда, в принципе, ситуация грустная. И, опять же, могу сказать, что можно рассмотреть с двух сторон. Я так думала. Либо с эмоциональной точки зрения он чувствует какой-то стресс, это защитная реакция, возможно, такой нервный смех. Либо это просто неожиданные эмоции, потому что он неординарен.
Ну, здесь и то, и другое может подходить, потому что Печорин не лукавит, как говорит Максим Максимович, что было бы, если бы осталась жива Белла. Он ее не любит и как бы не сочувствует ее смерти. Но, правда, после этого сказано у Лермонтова, что 2 недели Печорин болел. Как у Раскольникова его настигла болезнь после...
Да, да. В силе эмоционального какого-то потрясения это перешло на физический уровень, да.
Он смеется, как человек, который эту двойственность вот в этой ситуации он ее, наверное, сохраняет. Потому что потом он никогда не вспоминает о Белле, Печорин. Он не хочет это вспоминать. А в тот момент он, наверное... побеждает. Наполеон в нем побеждает, потому что он себе сохраняет на своем лице и вообще на своей душе демонический этот слой. Ну, не демонический, а остывший равнодушный, вот так.
Там есть еще одна странная сцена, когда Вера пишет письмо Печорину, пишет, что она больше его не увидит, что они больше не увидятся, он вскакивает на свою лошадь черкеса и гонится за Верой. Загоняет лошадь, 5 верст ему там не хватило, чтобы поменять лошадь на следующей станции, и ползает по земле и плачет, как ребенок. Как он говорит, если бы кто его увидел, то с презрением бы отвернулся. И потом он возвращается домой, Да, он говорит сам себе, начинает себя убеждать. Ну, что было бы, если бы он догнал веру? Был бы последний прощальный поцелуй, и только. И он возвращается домой, 15 верст идет пешком и засыпает. Такой странный образ, как Наполеон под Ватерлоу. Почему Наполеон под Ватерлоу? Что было под Ватерлоу, знаете, с Наполеоном? Полный разгром, да, Наполеона союзниками. Получается, что и Печорин здесь как бы такой полный разгром, если он заснул, как Наполеон под Ватерлоу.
Вообще, когда я читала роман, мне казалось, что какая-то часть моего мозга воспринимала веру как единственную любовь Печорина. Белла — это какая-то просто мимолетная увлеченность, там, княжна Мэри — это мимолетная увлеченность, а Вера — это такая более серьезная фигура в его жизни. И мне всегда казалось, что Веру он любил. Вот, это его единственная любимая женщина в жизни говорит, что они там никогда не увидятся, и для него это в некоторой степени фатально. Это просто, скорее, очень большой эмоциональный выплеск. И выражение, как Наполеон под Ватерлоо здесь, это опять там много сил затрачено, много эмоций затрачено, но это ни к чему не приводит. И ощущение, наверное, такое, когда что-то глобальное рушится в жизни.
Ну а Печорин, когда говорит о себе, он как бы рисует такого демиурга, который как бы дергает за ниточки других людей. Он как кукловод. Вот он говорит, что самолюбие — ты рычаг, которым Архимед приподнял мир. И вот на этом самолюбии Грушницкого и княжны Мэри он играет, и они как бы становятся такими куклами в его руках. Может быть, он возомнил себя вот таким почти богом. Вам это не казалось, когда вы читали?
Да, мне казалось, мне всегда казалось. То есть с самого начала, как я начала читать этот роман, вне зависимости от возраста, я, наверное, могла выделить то, что Печорин, в принципе, ставит себя в такое гораздо более высокое положение над другими людьми и позволяет себе манипуляции с ними.
Ну, частично да, потому что он не только ими руководит, как куклами, он еще им, как такой режиссер, дает роли и дает им реплики, и как бы наполняет их. Когда он Грушницкому говорит, что вы посмотрите, у княжны Мэри бархатные глаза, вы это, пожалуйста, запомните. То есть он как бы часть своей поэтической зоркости отдает актеру Грушницкому, как бы наполняет его роль. И ну, в этом смысле да. Но при этом, мне кажется, как такой интеллектуально развитый человек, он не осознает всю, ну, нелепость своих притязаний на вот это божественное демиурговское начало, поэтому он над собой и постоянно иронизирует, и довольно зло иронизирует. То есть он как бы осознает всю эту возможность воплотить свою жизнь в такой театр, где он распределит между всеми роли и реплики, но при этом он и понимает, как это мало имеет общего с реальностью, настоящей, с реальной реальностью. Особенно после Тамани, когда он понимает, что вот он как бы дал роль себе, дал роль Ундине, а спектакль пошел по какому-то другому сценарию, который оказался не в его власти. И как бы он же сам, получается, в конце концов, мы, например, читаем главу «Фаталисту», уже зная, что он умрет, то есть он такой демиург, он все-таки оказывается просто героем, заключенным в свой мир текста, и мы воспринимаем его как уже как завершившегося, и все его рассуждения о фатализме и о фатальности, они тоже уже как бы предрешены, у них есть итог, он умирает. Поэтому если он демиург, творящий реальность, то мы знаем, что настоящий демиург — это автор Лермонтов, а Печорин оказывается его куклой и его такой маленькой проекцией в тексте.
И сравнение с демиургом и почти богом, мне кажется, вполне себе очень даже приемлемо здесь.
Я как раз не считаю, что это так. Задал вам вопрос. Здесь можно взять и другую цитату у Лермонтова. Вот что говорит о себе Печорин в своем дневнике, что «я как палач в пятом акте трагедии. Я все время разрушая чужие судьбы. Появляются честные контрабандисты. Они вынуждены сняться с места. Княжна Мэри несчастна, Вера несчастна после Печорина, после того, как он с ними пообщался. Белла убита, Грушницкий убит. Он приносит только одни несчастья, причем не желая этого. И попадает в ситуации, которые как будто бы обостряют какие-то явления жизни вот, у других людей. Он разрушитель, но и одновременно он что-то проявляет в этих людях и сам что-то понимает в себе такое важное. И не всегда все происходит по его планам, согласно его планам. Поэтому так сказать, что он демиург на 100%, нельзя сказать, потому что Лермонтов как бы тоже над этим иронизирует. И он помещает Печорина в такие обстоятельства, где все неясно, где все неотчетливо. И он сам не знает, как к этому подойти. И просто он о себе говорит, что вот во мне два человека. Один действует, а другой смотрит на него и смеется. Или критикует его. С одной стороны, это человек, который говорит, есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. А с другой стороны, это человек, который защищает честь княжны Мэри, выходит на дуэль, рискует собственной жизнью. Поэтому она не понимает, почему он не хочет на ней жениться, если он рисковал собственной жизнью. И благородство в Печорине, и его пороки, они двойственны.
А почему я думала, что Печорин, можно назвать его некоторым демиургом или, ну, грубо говоря, богом, мне кажется, правомерно с точки зрения того, что он способен на то, чтобы разрушить чью-то жизнь. Он способен на власть над людьми. И мне кажется, вот это в нем сильная сторона, с которой позволяет с некоторой точки зрения назвать его демиургом.
Вы наверняка помните высказывание Печорина о том, что у него несчастная судьба, что он как будто бы палач в пятом акте трагедии. И судьба его бросает в какие-то обстоятельства, когда он разрушает чужие судьбы. Честные контрабандисты снялись с места, княжна Мэри стала несчастна, Вера несчастна, Белла убита. И как будто бы он вторгается в эти судьбы, при том, что, в общем, даже не хочет их, собственно говоря, этих людей, не хочет им делать зло. Но вот так получается, что как будто бы он такой переносчик зла. Не кажется ли вам это странным? В чем мысль Лермонтова, если вы об этом думали?
То есть он такой, как вирус. И контакт с ним...
Коронавирус, да.
Да. Ну, в этом смысле он и есть герой нашего времени. Ну, да, это интересно, потому что вот есть яд силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. А Лермонтов, даже если он, может быть, хочет помочь, он не способен совершить благо. Просто как-то органически в нем это не заложено, как энтропия зла, которая через касание действует, возможно, это тоже такая черта героя нашего времени, что это время, оно в нем сосредоточено, и он своим каким-то касанием, соприкосновением или, наоборот, попыткой выбиться из своего времени, что-то изменить, нарушить ход. И в этом смысле он, кстати, оказывается исключительным, потому что он как такая внешняя сила, которая вторгается в чужие жизни и разрушает их. Я думаю, что тогда можно сказать, что герой нашего времени, Печорин как герой времени, действительно уникальное лицо, но уникальное совсем не тем героическим, возвышенным и добрым, что он мог бы принести людям, а скорее наоборот, свою исключительную силу, свою какую-то выделенность из ряда других героев и свою даже выделенность из времени. Он не может осуществить в каком-то положительном и в каком-то положительном ключе. Наоборот, это ведет только к отрицательным последствиям, к гибелям и к разрушенным жизням.
Но вот вы не задумывались об этой истории с Верой. Вера его любит. И не случайно она Вера. Когда она уезжает с мужем и пишет ему письмо, что они больше не встретятся, он вскакивает на свою любимую лошадь черкеса и гонится за Верой. Загоняет лошадь, ему хватило несколько там верст, чтобы добраться до следующей станции и поменять лошадь. Лошадь гибнет, и он ползает по земле и плачет, как ребенок. И говорит, что вот если бы кто его увидел бы, с презрением бы отвернулся. И потом он как бы начинает сам себя успокаивать, что ну что было бы, если бы он догнал Веру? Ну, был бы последний прощальный поцелуй.
Ну, опять в этой сцене видна двойственность, потому что вот этот человек, который посмотрел бы на него с презрением, это же как бы и он сам тоже. Это он сам на себя оглядывается, и у него вызывает презрение какие-то такие явные чувства, прорывающиеся сквозь это равнодушие, потому что его глаза не смеялись, когда он смеялся. То есть, ну, как бы неполная, соответственно, неполная искренность. А тут искренность такая во всю мощь. И, ну, Наполеон после Ватерлоо, получается, во-первых, эта фигура как главнокомандующего, не просто какого-то солдата.
Чорин тоже как бы засыпает, как Наполеон под Ватерлоо. Это его поражение. А поражение в чем, собственно говоря?
Наверное, поражение перед самим собой, потому что ему не удалось удержать эту маску до конца.
То есть он человек, который способен на подлинные чувства, на подлинную любовь?
Да.
Значит, эта двойственность все-таки в нем видна, и она прорывает. С одной стороны, Печорин говорит, вот почему он, собственно, ухаживает за княжной Мэри. Жениться он на ней не собирается, если бы он увлекся трудностью предприятия, но этого тоже нет. Зачем? И он объясняет. А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороги, а вось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти, честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде. Ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти. А первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает, возбуждать в себе чувство любви, преданности и страха. Не есть ли первый признак и величайшего торжества власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительного права. Не самая ли это сладкая пища нашей гордости? Ну и вот эта двойственность Печорина, она как бы проявляется все время. А вообще, как вам кажется, Печорин фаталист или не фаталист?
Я думаю, что он скорее не фаталист, потому что, ну, в общем, в статье Юрия Лотмана это как бы рассматривается как три взгляда на судьбу. Это восточный взгляд, когда, ну, человек ничего не определяет, и все за него решает судьба, и нужно только покориться этой судьбе и как бы идти дальше. Что, мне кажется, противоречит Печорину с его духом борьбы и вечным как бы желанием конфликтовать и идти наперекор. Потом европейский с, наоборот, уверенностью в индивидуализме, в том, что ну, каждый сам строит свою судьбу, ничего предрешенного нет, что тоже не совсем подходит Печорину, потому что он постоянно сомневается во всем, я думаю, в том числе в своей какой-то всесильности над происходящим. И есть Максим Максимович, как такое совмещение в русском характере двух точек зрения. Ну, значит, у него на роду было написано так, но и не нужно было шашкой махать. И вообще метафизические прения — это что-то такое. Ну, Лермонтов тоже с этим не соглашается.
Мне кажется, Лотман немножко упрощает то, что есть у Лермонтова. Довольно сильно даже упрощает. Ну, а вот этот эпизод, когда Вулич, кстати говоря, почему он Вулич? Вы не задумывались? Вулич – это, собственно говоря, воля. Вулич.
А, хорошо.
Значит, по идее, получается, что Вулич по своей фамилии сербской должен бы осуществлять свободную волю. То есть, две точки зрения. Есть точка зрения фаталиста. То есть, что бы мы ни делали, мы умрем именно так, а не иначе, или произойдет именно то, а не другое, как бы все запрограммировано. Там если вы помните, смотрит Печорин на небо, говорит, что вот эти звезды, значит, астрологи думают об этих звездах, звезды остаются на небе, а те люди, которые смотрели на эти звезды и думали, что эти звезды участвуют в их судьбе, их давно нет, они исчезли. Значит, по идее, Вулич должен бы осуществлять свободную волю, должен быть не фаталистом, он фаталист. Печорин говорит, что существует свободная воля, нет фатума. Но при этом, когда он смотрит на Вулича, он говорит, вы умрете сегодня, у него на лице написана печать смерти. Вот. Тот говорит, может быть да, может быть нет. То есть он никак не фаталист рассуждает. Осечка. Почему же мне казалось, что вы умрете сегодня, говорит Печорин. Дальше целый ряд странных ситуаций, когда пьяный казак, который напился чихиря, то есть самогона, режет саблей свинью. А вы не задумываетесь, почему свинья?
Ну, свинью нельзя употреблять людям Востока.
Да, ну, это как бы важно было бы для Вулича, если он мусульманин. Но никакого значения не имеет для казака. Но там есть интересный ряд. Значит, Печорин смотрит на небо, небо, звезды. Потом чуть не падает, потому что ему под ноги попадается разрезанная свинья. Чуть не упал, вовремя остановился. Небо, свинья и, в конце концов, потом человек, Вулич. А почему Вулича вообще разрубил этот пьяный казак? Вы не задумывались, не помните?
Ну, он просто на него наткнулся, нет?
Там он спрашивает этого казака, чего тебе? К нему сам, к этому пьяному казаку, обратился Вулич. Кого ты, братец, ищешь? Он бежал, его не видел. Тот сказал, тебя. Чего тебе, братец? И тот говорит, тебя. И разрубает его от плеча до самого сердца. Если бы Вулич к нему не обратился, заметил ли его казак?
Ну, мы не знаем.
Мы не знаем, но, скорее всего, нет. То есть они как бы шли в своем ритме. Условно говоря, Вулич, у него есть какая страсть? Страсть карты. Причем карты – одна страсть, страсть карты. Ни женщины его не интересовали, ни деньги. Он как бы играет с Богом, с судьбой. Этот пьяный казак, у него другая страсть. Пьянство. То есть он только в пьяном состоянии становится невменяем. И готов даже убить человека. И вот эти две страсти, два порока вдруг встретились. То есть они как будто бы шли друг к другу. И последние слова Вулича, вы помните, он прав. Они относятся к Печорину. Что действительно он умрет сегодня. И дальше Печорин сам как бы проверяет, существует фатум или нет. Вот в этом эпизоде, когда он проверяет, существует фатум или нет, он убеждается в том, что фатум есть или что фатума нет, когда он берет этого пьяного казака, который заперся в том доме.
Думаю, скорее, что фатум есть.
Что фатум есть.
Да.
Тогда я всегда задаю такой вопрос стандартный. Если Печорин фаталист, почему бы ему не войти в дверь? Почему он организовывает целую военную операцию? Двух казаков ставит у двери, Исаула, который отвлекает этого пьяного казака, заходит со стороны окна, где не ожидает нападения пьяный казак, впрыгивает, разбивает ставень, тот стреляет, попадает ему в эполет, комната наполняется дымом, и поэтому он не нашел сабли, которая лежала под рукой. Если бы он нашел эту саблю, то он бы разрубил бы Печорина. Печорин его схватывает за руки, вбегают эти казаки, вяжут этого пьяного казака Ефимыча. Вот. И все поздравляют Печорина. И было с чем, как он говорит. Зачем нужно делать целую военную операцию, если он фаталист? Если он верит в то, что как бы Бог или там фатум, судьба предуказаны, что бы он ни делал, все равно произойдет именно это. Войдет он в дверь, прыгнет в окно. Как вам кажется?
Ну, наверное, тут тоже двойственность. проявляется. С одной стороны, да, все уже как бы предначертано, но с другой стороны, а лишняя предосторожность помешает, что ли? Ну, не зря, я думаю, что он это все делает, зовет этих людей. Может быть, он руководство береженного, Бог бережет. Хотя он явно не похож на того, кто просил бы Бога его беречь.
Ну, здесь еще вот целый ряд вопросов, которые, кстати говоря, Лохман абсолютно не берет. А здесь довольно важно. Вот Исаул убеждает этого пьяного казака Ефимыча сдаться. Он говорит: согрешил, брат Ефимыч, так уж нечего делать, покорись. Покорись. Это фатализм или не фатализм?
Это фатализм.
Фатализм. Не покорюсь, отвечал казак. Это фатализм или не фатализм?
Нет, это волюнтаризм.
Волюнтаризм. Побойся Бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. Чеченец окаянный, это кто такой? Мусульманин, да? Который верит как бы в судьбу.
Ну да, противоречие. Ты, получается, ты христианин, который сам творит свои судьбы.
Да, и что дальше? Ну уж, коли грех твой тебя попутал, нечего делать, своей судьбы не минуешь. Фаталист или не фаталист?
Тут фаталист.
Фаталист. А грех твой тебя попутал. Это фатализм или не фатализм?
Это все равно фатализм. Судьба человеку предначертана, и при этом какие-то внешние злые силы его могут сбить с этого пути. Но как бы праведный путь и правильный путь, он один предусмотрен.
Не покорюсь, закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок. Значит, он как бы такой волюнтарист. Или, допустим, когда Печорин приходит домой после этого спора с Вуличем, долго не может уснуть, наконец заснул, и его будет. Он говорит там: видно, судьба мне не давала сегодня возможности выспаться. Вот. Значит, тоже некоторая ирония возникает. И опять же, когда он думает о том, вот, об этом эксперименте, проверить судьбу, тоже довольно такая странная речь у Печорина, странная мысль. В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль. Подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу. И вздумал испытать судьбу, а кончается чем? После всего этого как бы кажется не сделаться фаталистом. Но кто знает, наверное, убежден ли он в чем или нет. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка. Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Это фатализм или не фатализм?
Получается, знания меня делают фаталистом. Но я не хочу знать, я хочу идти вперед по волюнтаристски, ну, как бы, не знаю.
Да, отлично. И последняя фраза. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь. Это фатализм или не фатализм?
Ну, фатализм. Это как бы это то конечное знание, через которое Печорин хочет прийти по волюнтаристски своим путем незнания.
Так вот непонятно, когда он спорит с Вуличем, он спорит о том, что фатализма нет, есть свободная воля. Но при этом на него смотрит и говорит: вы сегодня умрете. У него печать смерти на лице, как видят старые солдаты, молодых солдат, которые пойдут в бой и должны умереть.
Но это двойственность.
Что хочет сказать Лермонтов? Он морочит голову читателю?
Немножко.
Зачем?
Ну, это же весело.
То есть он такой провокатор и комедиант, если хотите.
Ну да.
То есть человек, в принципе, не должен решать этот вопрос, вот по-вашему. Его судьба предначертана и вообще дана ли ему эта судьба? Какова степень свободной воли человека?
Ну,
есть ли у него свободная воля или нет?
Ну, правда, что от смерти не уйдешь, и в конце концов она нас всех ждет. Но мне кажется, что это вообще не повод не строить свою жизнь так, как хочется тебе. То есть, да, в конце есть вот это что-то, понятный конец неизбежный, но эта фатальность не должна как-то мешать идти своими путями к ней. Поэтому в этом смысле мне кажется, что Печорин прав. Его позиция с моей совпадает по этому поводу.
Ну, вот здесь я не случайно спросил насчет дуэли с Грушницким. Там что происходит? Что он знает, что Грушницкий жулик. Что в свой пистолет он положит пулю, а в пистолет Печорина пулю не положит. То есть, по сути, это убийство, а не дуэль. Для дворян, которые решают вопросы чести с помощью дуэли, он вот это дворянское сословие и вообще идею дворянской чести просто уничтожает.
Ну да.
Печорин предлагает тянуть жребий и стреляться на расстоянии 6 шагов на треугольной площадке вершины, которая обращена в пропасть. Тот, кто стреляет первым, он не может промахнуться на расстоянии 6 шагов. То есть он как бы себя обрекает на убийство, если, допустим, ему не повезет. Это значит, что он бросает кости, что называется. Как говорят там, Бог бросает кость. И мало того, действительно везет Грушницкому. Но если бы он только не там куда-то не смотрел в сторону, не стрелял в ноги, если бы Печорин еще не оперся ногой о камень, не наклонил бы тело вперед, то он бы точно упал в пропасть и разбился бы от этой незначительной раны. Но Печорин здесь как бы подстелил соломки, что называется. Так действует фаталист. С одной стороны, он вроде как фаталист.
Но Печорин же сам сказал, что он любит сомневаться во всем. Соответственно, ему нравится докапываться до сути, задаваться целеполаганием в своей жизни. И, ну, так как в ее поведении видно, что все-таки на какую-то часть, на какую-то долю он фаталист, думаю, он тоже верит, что у каждого человека там свое предназначение, и его занимает вопрос о том, насколько соответствует его жизнь этому назначению. И как его выбор, вот этот свободный выбор, подводит ли он его к этой поставленной свыше, поставленной фатумом, как бы судьбе и цели.
Я хочу закончить наш разговор о романе Лермонтова «Герой нашего времени» опять Дурылиным, несколькими отрывками из его комментария к роману «Герой нашего времени». Ну, поскольку мы подробнее всего говорили о повести «Фаталист», несколько фрагментов, несколько цитат из комментариев Дурылина 40-го года. «Фаталистические настроения были свойственны и самому Лермонтову, — пишет Дурылин, — интересовавшемуся философией Востока. Я многому научился у азиатов, — говорил он, — Краевскому, и мне бы хотелось проникнуть в таинство азиатского мировоззрения, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны». В стихотворном письме к Бахметьевой 40-го года он писал: «Мой крест несу я без роптанья, то или другое наказанье, не все ли равно? Я жизнь постиг. Судьбе, как турок или татарин, за все равно я благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу». Ну и он делает комментарий вот к цитате. Там, как, собственно, всегда составляются комментарии, берется цитата и делается в том числе и смысловой комментарий. Цитата из Лермонтова. «В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль. Подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу. Погодите, — сказал я майору, — я его возьму живого». И дальше Дурылин пишет. «Для Печорина испытание судьбы есть испытание своей воли и силы. Если под выстрелом Грушницкого он стоял безоружный, вызывая в нем голос совести и чести, то, вызвавшись безоружный же взять живым пьяного вооруженного казака, Печорин сознательно ставит себя на место Вулича, только что подвергавшего себя смертельной опасности ради пари с Печориным. Пари, из-за которого Печорина обвиняли в эгоизме. Поменявшись ролями с убитым Вуличем, Печорин хотел доказать, что дело тут было не в эгоизме, а в свободе создавать свою судьбу, играя со смертью. Чадаев верно разъяснил эту черту в людях, социально близких Печорину». цитата, «равнодушию к житейским опасностям соответствует у нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи». Мне кажется, Дурылин довольно точно понимает Печорина, и в том числе он хорошо понимает Лермонтова, его поэтическую стихию. Ну вот последний отрывок, последний фрагмент, который комментирует следующую цитату Лермонтова. «Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди, премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права». Ну, здесь я хотел бы добавить от себя, что мне кажется, что здесь Лермонтов дает такую непрямую аллюзию на Гамлета. Споры за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права – это явно ссылка на Фортинбраса, который приходит после смерти Гамлета. Так вот, что пишет Дурылин на этот отрывок. «Едва ли не первый из русских поэтов Лермонтов открыл и прочувствовал высокую поэзию звездного неба. Начиная с первых юношеских опытов, он вдохновлялся его зрелищем, почерпал в его созерцании мотивы и образы для своего творчества. В лирике Лермонтова, как и в признаниях Печорина в «Фаталисте», звучит мотив разобщенности человека и неба. «Чем ты несчастлив?» – скажут мне люди. «Тем я несчастлив, добрые люди, что звезды и небо, а я человек». Стихотворение «Небо и звезды» 1831 года. Совсем юный Лермонтов. Спасибо, дорогие радиослушатели, за ваше внимание. Я надеюсь, вы возобновили в памяти роман «Герой нашего времени», и вам захочется снова его прочитать, подумать над ним, потому что это бессмертный роман, и он определяет наше русское национальное самосознание. Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.